Новости часа представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Государственная Дума России обсуждает сегодня бюджет на 2010 год. Коммунисты участвуют в пленарном заседании. В Петербурге отправлен в отставку городской омбудсмен. Что такое счастье для поляков? Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, Государственная Дума России рассматривает сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год. В прямом эфире наш корреспондент в Нижней Палате Российского парламента Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Как проходит заседание сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Сейчас обсуждение бюджета на 2010 год и плановых документов на 2011-2012 идет самым полным ходом. Уже выступил вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Также выступил глава Счетной палаты России Сергей Степашин. Но всем этим выступлениям по бюджету предшествовала утренняя политика в Государственной Думе, потому что действительно вернулись в зал все фракции, но вернулись они во многом за тем, чтобы сделать большие политические заявления. В частности, Геннадий Зюганов, выступление которого было согласовано с Борисом Грызловым, имеется в виду не сам его текст, а тот факт, что Зюганов может выступить. Так вот, лидер коммунистов сказал, что они будут добиваться создания президентской комиссии для расследования нарушений на выборах. Они совершенно точно будут голосовать против бюджета. Они добиваются отставки руководителя республики Мариэл Маркелова. И ему вторили другие лидеры фракции, в частности, Владимир Жириновский сказал, что будет продолжаться самые разные заявления ЛДПР, акции ЛДПР по оспариванию результатов выборов. Но это все то, что относится именно к политическим выступлениям. Потом, уже во второй половине дня, Дума перешла к бюджету, и Алексей Кудрин начал с того, что назвал этот бюджет бюджетом согласия и примирения, потому что его обсуждение собрало в зале те фракции, которые его покинули. Но надо сказать, что от этой фразы проснулись даже те, кто не слишком интересуется финансовыми документами. И, в общем, гул некоего протеста пробежал по депутатским рядам. А Алексей Кудрин, как ни в чем не бывало, продолжал. Он рассказал о том, что бюджет будет дефицитным, что доходы примерно 6,9 триллиона рублей, почти 7 триллионов, а расходы 9,6 триллиона рублей. То есть понятно, что существует большой бюджетный дефицит. Однако он сказал, что будут выполняться все социальные программы, которые были заложены еще давно, еще в докризисные времена. Если говорить, например, о расходах на оборону, они вырастут более чем на 3%. Расходы на безопасность национальную вырастут примерно на 6%. И вообще сегодня Алексей Кудрин, надо сказать, блистал самыми разными литературными фразами, которые у него наблюдаются нечасто. Он, например, назвал бюджеты регионов младшими братьями федерального бюджета. Но здесь, естественно, думские наблюдатели сразу пошутили, что младшим братьям, как всегда, наследство не достается. Тем не менее, он сказал, что у 38 регионов видно, что доходы растут, соответственно, в большей части российских регионов доходы падают. Ну и Сергей Степашин, который потом выступал, сказал, что гораздо больше надо тратить на дороги и гораздо больше надо присматриваться к государственным закупкам, а то так и останутся, по его выражению, вороватые чиновники и непонятно, как выигрывающие конкурсы фирмы. Ну, так или иначе, и Степашин, и Кудрин, естественно, призвали депутатов поддержать бюджет. У них, у депутатов Госдумы будут, вероятно, поправки большие ко второму чтению. Уже предполагается, что действительно все согласятся, что на дороге надо тратить больше. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире из Нижней палаты Российского парламента передавал наш корреспондент Данила Гальперович. Итак, проект федерального бюджета на будущий год и на плановую перспективу до 2012 года, как уверяют в правительстве, должен поддержать действия властей по выводу национальной экономики из кризиса. Но так ли это на самом деле? Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Согласно заявлениям правительственных чиновников, дно кризиса в экономике России пройдено, и середина середины текущего года она начала восстанавливаться. Исходя из этих предпосылок, рассчитан и проект очередного бюджета. По планам, в 2010 году, в частности, рост ВВП страны уже составит 1,6%. Тем не менее, как считает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, новый бюджет вряд ли можно считать антикризисным.
Документ отражает те приоритеты, которые провозглашены как основные и главные в борьбе с кризисом, а именно повышение социальной защищенности граждан. Он явно социальной направленности. И все было бы хорошо, если бы не было уверенности в том, что на самом деле, скорее всего, это ошибка. Ошибка стратегического характера.
С чем связана такая жесткая оценка правительственного проекта бюджета?
Строго говоря, меры по повышению социальной защищенности, по радикальному такому повышению пенсии, это не антикризисные меры. В следующем году пенсии у нас должны вырасти, напомню, на 46%. Это не значит, что я, допустим, против повышения пенсии. Двумя руками за, как человек. Но повышать можно по-разному. Вот можно пару лет повышать так, что в два раза почти. А потом неизвестно, что потом радикальное увеличение долговой нагрузки и выяснится, что резервного фонда нет. И экономика, что самое главное, не перешла в устойчивую фазу роста. А можно повышать не такими стремительными темпами, а направлять деньги по тем направлениям, которые разворачивают экономику к росту. И тогда мы уж точно обеспечим, может быть, не 46% ежегодное повышение пенсии, но устойчивое, и двинемся к цели по пенсионному обеспечению, чтобы у нас, наконец, эта система пенсионного обеспечения не генерировала все время свою хроническую дефицитность. По-моему, это тот случай, когда у нас популизм, в общем, все-таки победил профессионализм. Выглядит это все правильно, но вот такой уход в социальную защищенность нам гарантирует вот это сомнительное удовольствие, в кавычках, от кризиса, будет продлено, по всей видимости.
А какие цели, на ваш взгляд, сегодня следует в первую очередь считать приоритетными?
У государства-то на самом деле главная возможность – это правильно распорядиться бюджетными деньгами. Деньги направлять надо по тем направлениям, вложения куда стимулирует спрос, инвестиционный, а потом потребительский. А это проекты транспортного строительства, строительство коммунальной инфраструктуры. Надо ли индексировать пенсии? Безусловно. Надо индексировать их темпами, превышающими инфляцию. Когда вы индексируете на 46% и уменьшаете объем средств, который идет на те меры, которые максимально разворачивают экономику к росту, то у вас переход из кризиса в стадию роста не происходит.
Это был директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение главной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Обсуждение в Государственной Думе в первом чтении проекта бюджета на следующий 2010 год. Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московская городская дума 5-го созыва на первом заседании избрала своим председателем представителя партии «Единая Россия» Владимира Платонова. За него проголосовали 32 депутата, двое высказались против. Кандидатура Платонова была единственной, предложенной на этот пост. Мэрия Москвы отказала оппозиции и правозащитникам в проведении 31 октября митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал создания комиссии при президенте России по расследованию нарушений во время выборов 11 октября. Данные о заразившихся вирусом гриппа H1N1 в России занижены в 10 раз. Об этом заявил директор Института гриппа Российской академии медицинских наук Олег Киселев. В Вене продолжаются переговоры между мировыми державами и Ираном по ядерной программе Тегерана. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы Радио Свобода на ближайшие часы. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это немецкая печать. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Юрий, о чем пишут немецкие газеты сегодня?
Две темы доминируют сегодня в немецких газетах. Это назначенный в Афганистане второй тур президентских выборов и окончательная фиаско традиционной немецкой торговой фирмы заказа товаров по каталогам «Квелле». Сначала Афганистан. Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет: «Хорошей новостью является то, что президент Карзай хочет следовать принципам права и прописанному в Конституции. Тем самым он также признал, что результат первого тура был сфальсифицирован. Однако ни в коем случае нет уверенности в том, и это плохая новость, что в результате второго тура политическая ситуация в Афганистане улучшится. Карзай потерял лицо в глазах своих сторонников и потерял кредит доверия мирового сообщества, так как подделки бюллетеней не могли быть осуществлены без его ведома. Это впечатление не сможет затушевать второй тур, который Карзай, вероятно, уверенно выиграет», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Фрайбургская газета Badische Zeitung под заголовком «Это был единственный шанс Карзая» пишет: «Если бы президент Афганистана после сообщения, поддерживаемой ООН комиссии по контролю за выборами и корректуры в официальных результатах, отказался бы пойти на второй тур, правительство США разыграло бы его окончательное падение. И это было бы концом Карзая как политика. Как следствие, миллиарды из-за рубежа перестали бы вскоре вливаться в бюджет правительства Афганистана, за этим последовало бы сворачивание программ помощи Афганистану и вывод воинского контингента Международных сил содействия безопасности ИСАФ. Афганистан стал бы снова страной Талибана, оплотом угнетения в традициях каменного века и базой международного терроризма». Конец цитаты.
Каково теперь отношение в Германии к Карзаю?
Пока официально терпимое. Ангела Меркель, как и Барак Обама, приветствовала решение о назначении второго тура, но я думаю, что очень верно выразила чувство многих в Германии газета «Neue Osnabrücker Zeitung». Цитата. «Слово «демократия» и применительно ко второму туру будет звучать как издевательство, как фарс. Тот, кого однажды уличили в подлоге и при этом не осудили, будет и далее заниматься манипуляциями, только хитрее. То, что разыгрывает перед миром коррумпированная элита нового класса Кабула, делает еще более ясной фиаско попыток западных стран привести разрушенную войнами страну к лучшему будущему». В первом туре голосования приняли участие менее 40% избирателей. Через две недели тех, кто реально придет на избирательные участки, будет еще меньше, так как многие из страха перед фанатиками, а многие из-за раздражения коррумпированностью политиков, просто не пойдут голосовать. Вопрос многих граждан нашей страны, во имя чего тогда должны наши солдаты рисковать своей жизнью в Афганистане, законен и правомерен. Конец цитаты из статьи в газете «Neue Osnabrücker Zeitung».
Юрий, вы упомянули в начале тему банкротства концерна «Квелле».
Да, это важная для Германии тема. Следы международного финансово-экономического кризиса пока были мало заметны для немцев, но объявленное окончательное банкротство фирмы торговли по каталогам «Квелле» и предстоящее на ней массовое увольнение сотрудников болезненно восприняты многими. Газета «Швериner Volkszeitung» пишет: «Судорожные попытки спасти «Квелле» вливанием денег из бюджета ни к чему не привели. Было глупо потеряно много драгоценного времени для необходимой концептуальной перестройки работы концерна. Фиаско «Квелле» может таким образом служить учебным пособием в деле государственной помощи концернам. Оно показывает, что объявленное банкротство не всегда ведет к возможности спасти хотя бы отдельные жизнеспособные части погибающего предприятия. Главными причинами многие газеты называют стратегические ошибки менеджеров компании, не совершивших вовремя переход на торговлю в основном через интернет, что сделали конкуренты «Квелле», в частности концерн «Отто». Особой критике подвергают комментаторы нынешнего баварского премьер-министра и шефа партии ХСС Хорста Зейхофера, выбившего для баварского концерна «Квелле» летом нынешнего года 50-миллионный кредит. Газета «Мюнхенер Меркур» пишет: «Удручает не то, что Зейхофер добился кредита на грани приличия и порядка, а то, что он представлял его в эффектной позе спасителя, когда Зейхофер позировал в Нюрнберге, держа в руках только что отпечатанный новый каталог «Квелле» и обещал сотрудникам фирмы увеличение шансов на успех. Маломальски информированным людям было ясно, что он под этим подразумевал. Шансы ХСС на выборах в Бундестаг». Конец цитаты. Крах «Квелле» комментирует баварский журналист Кристиан Ницше. Старый добрый Квелле теперь уже принадлежит истории. Его впечатляющее восхождение в послевоенной Германии постепенно превратило его в тяжеловеса, которому лень двигаться. Менеджеры Квелле очень долго отказывались видеть развитие торговли через интернет. Девиз фирмы «Посмотри сначала, что есть и сколько это стоит» у Квелле после появления возможности сравнить цены через интернет перестал действовать. Квелле будет теперь окончательно разрушен, и его лучшие части по дешевке достанутся конкурентам. Еще один богатый традициями немецкий концерн не распознал знаков времени. Такие менеджеры и такие хозяева, как у Квелле, которые своими действиями и бездействием привели к банкротству, это позор для немецкой экономики.
Solche Manager und Eigentümer sind für eine Wirtschaftsmacht wie Deutschland eine Schande.
Спасибо. Это был обзор публикации в немецкой прессе. Сегодня для программы «Время свободы» его подготовил наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. В Москве 16:22. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня депутаты Петербургского законодательного собрания отстранили от должности уполномоченного по правам человека Игоря Михайлова. Проект постановления о досрочном прекращении его полномочий появился вследствие работы парламентской комиссии по расследованию участия Михайлова в политической деятельности, рассказывает Татьяна Вольская.
Сегодня депутаты Петербургского законодательного собрания отстранили от должности уполномоченного по правам человека Игоря Михайлова. Проект постановления о досрочном прекращении его полномочий появился вследствие работы парламентской комиссии по расследованию участия Михайлова в политической деятельности, несовместимой с его должностью. Комиссия установила, что сотрудники аппарата Михайлова участвовали в муниципальных выборах в Ленобласти в поселке Рахья и распространяли листовки от имени Михайлова, напечатанные на бюджетные деньги, говорит депутат от фракции КПРФ Юрий Карпенко.
Получил неоспоримые доказательства из рабочей группы, которая была создана законодательным собранием, по нарушению законодательства повсеместно. Более того, если вы зайдете на сайт высшего арбитражного суда, там его письмо на официальном бланке, где уполномоченный по правам человека в городе Санкт-Петербурге ходатайствует в споре двух коммерческих субъектов, находящихся в Ленинградской области. Кроме того, уполномоченному по правам человека прямо запрещается заниматься политической деятельностью. Он знает, что ему нельзя принимать участие в выборах. Он использует все финансовые средства для того, чтобы его помощники участвовали. Он за государственный счет прямо хотел иметь свои интересы, личностные, политические Ленинградской области.
Игоря Михайлова на заседании законодательного собрания не было. Он в Москве, говорит его пресс-секретарь Олег Алексеев.
Насколько я понимаю, оспорить в суде вот это постановление законодательного собрания можно. Пока все обвинения, вот, которые в адрес прозвучали, они, в общем-то, бездоказательные.
2 года назад Игорь Михайлов был избран уполномоченным по правам человека, несмотря на энергичное сопротивление петербургских правозащитников, которые именно после его избрания учредили в городе свой правозащитный совет, говорит член этого совета Юрий Вдовин.
Правозащитное сообщество предупреждало законодательное собрание и исполнительную власть, что этот человек недостоин того, чтобы заниматься. Правда, тихо подозреваю, что на самом деле его сняли вовсе не за это, а сняли его за то, что он, видимо, там, отправив своих людей каких-то на выборы, перебежал дорогу каким-то там другим сопартийцам, единороссам. Думаю, в этом все дело. Но не знаю. Здесь вопрос только в том, извлечет ли урок законодательное собрание по назначению нового уполномоченного по правам человека, или опять назначит своего человека, имитируя правозащитную деятельность.
По сведениям Юрия Вдовина, парламентарии уже наметили новую кандидатуру депутата-единоросса Милонова, что, по мнению правозащитника, будет означать повторение предыдущей ошибки. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 16:25. Вы слушаете «Радио Свобода». Этой зимой в Москве перед использованием антигололедных реагентов будут промываться дорожные покрытия. Распорядившийся об этом лично столичный градоначальник Юрий Лужков отметил, что асфальт следует промыть 2-3 раза, чтобы спасти автомобили от обычных для начала зимы повреждений, рассказывает Вера Володина.
По прогнозам метеорологов, устойчивый снег ляжет на город к концу ноября. Тотальное мытье столичных дорог должно начинаться уже сейчас. Дороги в Москве собираются промывать специальными технологическими шампунями. Они работают при температурах не ниже плюс 5 градусов. Руководитель Межрегионального общественного центра за безопасность российских дорог Дмитрий Леонтьев считает, что дороги вообще следует мыть почаще.
Просто у нас очень грязный город. Грязь эта появляется, естественно, и видна она на белом снегу, когда осенью упадает. выпадает первый снег, все видят, какой город грязный. К реагентам это отношение не имеет никакого. Раньше, 3, что ли, 4 года назад препарат применялся в Москве, СБГ он назывался. Да, в нем действительно содержалась грязная соль. Она давала грязноватый такой оттенок. Но уже вот 2-3 года не применяется этот реагент. И второй момент, это то, что в Москве, ну как во всей России, довольно некачественный щербатый асфальт. И вот в этих вот полостях в асфальте грязь скапливается все лето. Нужно всегда мыть город, содержать его в чистоте. И класть хороший асфальт. Тогда проблема будет решена.
Дмитрий Леонтьев полагает, что в этом сезоне в столице реагенты против гололеда применяют правильные, но следует особое внимание уделять соблюдению технологий.
Должна быть довольно точная метеослужба. Если нет точного прогноза, то вот это вот современные средства борьбы с гололедом, они, конечно, могут принести вред. Но это не их вред, это недостатки метеослужбы города. Все-таки культура обслуживание дорог, она тоже далека от идеальной.
Столичные власти, выбирая реагенты для обработки улиц в зимнее время, несколько лет следовали рекомендациям Ассоциации организации химического комплекса Москвы. Поиск экспертов этой ассоциации привел на ошибочный номер телефона, но ответившая на звонок жительница Москвы не отказалась высказать свое мнение о качестве дорог в зимнее время.
Мне кажется, что у нас просто очень плохо изучается опыт государства, которое умеет на те же, а может быть даже меньшие средства решить проблему комплекса. Нужно посмотреть скорее не как это сделать, а почему люди не могут это сделать, потому что за этим стоит очень серьезное, мне кажется, еще и финансирование.
Не видит системного подхода к этой проблеме и Дмитрий Леонтьев. Его очень удивила недавно обнародованная градоначальником идея бомбардировки облаков для уменьшения снегопадов в столице.
Эта идея с бомбардировкой туч, чтобы снег выпадал под Москвой. Как выяснилось, и никто и эффективность даже не посчитал, а уже все оповещены, все написали, даже назначен срок. Вообще никакой экономики нет у этого вопроса.
Эксперты Межрегионального общественного центра за безопасность российских дорог проводят регулярные исследования, связанные с содержанием автомобильных дорог, и не могли не заметить негативных последствий реализации еще одной неожиданной идеи московского градоначальника. Начатая на прошлой неделе так называемая борьба с колеей привела к гигантским пробкам на МКАДе, третьем транспортном кольце и еще на нескольких магистралях. Специалисты советуют проводить ремонтные дорожные работы в соответствии с сезонами. Руководитель центра Дмитрий Леонтьев.
То, что сейчас творится на дорогах с ремонтом колеи, это же шизофрения, идущая с советских времен. Начальник проехал вдруг по дороге, увидел, что там есть колея и что она грязная. Он позвонил вниз, город встал на неделю, потому что ремонтируют колею, и скоро город встанет из-за того, что будут мыть дорогу.
Затеянный перед снегопадами ремонт дорог в столице вызывает раздражение москвичей. Тому много свидетельств в блогосфере. Автолюбители беспокоят, как на безопасности дорожного движения скажется мытье дорог в период начинающихся заморозков. 15 ноября начнется экспериментальная программа по разгону облаков для уменьшения количества зимних осадков. Эксперимент продлится до 15 марта. По заявлению руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Андрея Цыбина, работы по разгону облаков обойдутся налогоплательщикам 180 миллионов рублей. Но экономия на очистке дорог из-за осаждения снега за пределами Москвы ожидается в 300 миллионов рублей. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Московская городская дума 5-го созыва на первом заседании избрала своим председателем представителя «Единой России» Владимира Платонова. За него проголосовали 32 депутата, двое высказались против. Кандидатура Платонова была единственной, предложенной на этот пост. Государственная дума России рассматривает в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год. Мэрия Москвы отказала оппозиции и правозащитникам в проведении 31 октября митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал создания комиссии при президенте России по расследованию нарушений во время выборов. Данные о заразившихся вирусом гриппа H1N1 в России занижены в 10 раз, заявил директор Института гриппа Российской академии медицинских наук Олег Киселев. В Вене продолжаются переговоры между представителями ведущих мировых держав и Ираном по ядерной программе Тегерана. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая после межэтнических беспорядков исчезли десятки уйгуров, об этом сообщает международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch. В Грузии произошел подрыв железнодорожных путей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Никто не пострадал, с рельсов сошел состав с цистернами. На севере Индии, недалеко от города Матхура, столкнулись два пассажирских поезда. По разным данным, от 10 до 15 человек, погибли более 50, заблокированы в вагонах. Франция и Великобритания организовали совместный авиарейс для депортации в Афганистан нелегальных иммигрантов из этой страны. Премьер-министром Киргизии назначен Данияр Усенов. Соответствующий указ подписал сегодня глава республики Курманбек Бакиев. В Афганистане перед проведением 7 ноября второго тура президентских выборов будут заменены руководители более половины избирательных участков. Об этом сообщают представители ООН. Госдума России присвоила особый статус Московскому и Петербургскому государственным университетам. Соответствующий президентский законопроект принят в третьем чтении на заседании Палаты в среду. Вузам разрешено выдавать выпускникам дипломы собственного образца. Итак, это была краткая сводка последних известий, последние новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно услышать в эфире «Радио Свобода» и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Расскажите, что сегодня интересного появилось на нашем сайте.
Добрый день. Я бы хотела обратить внимание наших слушателей, и я надеюсь, читателей сайта «Радио Свобода», на некоторые новые материалы, которые появились в наших постоянных разделах, тех разделах, которые мы развиваем, на которые мы обращаем много внимания, потому что это, ну, собственно, то, что является эксклюзивом нашего сайта. Прежде всего, я бы хотела сказать о том, что, на мой взгляд, достаточно успешно развивается раздел блогов. Я рассказывала уже в эфире «Радио Свобода» о том, что этот раздел совершенно новый. С прошлой недели, на прошлой неделе у нас стартовал новый проект. Это реальные блоги реальных людей. Эти блоги ведут не журналисты, не профессиональные репортеры. Их ведут реальные люди, которые делятся своим социальным опытом, среди которых отец-одиночка, родители ребенка-инвалида, священник из российской глубинки, переводчик с венгерского и другие люди. Каждый день в этом разделе появляются новые записи, и, судя по откликам, они находят своего читателя. Кроме того, появляются новые публикации, если можно сказать, публикации применительно к видео, в разделе мультимедиа. Я имею в виду новые видеоролики. У слушателей и у читателей уже была возможность посмотреть видео Саяны Шушинской ГЭС. Наш корреспондент вернулся оттуда некоторое время назад. Я надеюсь, что сегодня появится продолжение этого видеоматериала, видеосюжета, и на этот раз это будет рассказ о том, как живет Саяна Шушинская ГЭС, как живут люди, которые пережили эту трагедию сегодня, с чем они сталкиваются, как они переносят ту боль, которая выпала на их участь, выпала на их долю, и как, собственно, им помогают власти, если они им помогают. И, наконец, мне бы хотелось обратить внимание на постоянный раздел нашего сайта. Это раздел «Спорная территория», в котором публикуются наиболее спорные статьи, которые являются весьма субъективными во всех отношениях, но, на мой взгляд, тем они и могут быть интересны читателям. Не случайно в этом разделе всегда много комментариев. Я думаю, что чтение этих комментариев – это тоже довольно интересное занятие, потому что вы становитесь участником живого спора.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». В Замоскворечье около церкви Воскресения в Кадашах состоялся сход жителей столицы, обеспокоенных судьбой храма. На месте исторической застройки, расположенной в непосредственном соседстве с этим памятником архитектуры, планируется возвести многоэтажный жилой комплекс. В результате церковь может разрушиться. Но даже если этого не произойдет, облик небольшого островка подлинной старой Москвы исказится до неузнаваемости, рассказывает Лиля Парверева.
На сход москвичей пригласили общественная организация «Архнадзор» и движение «Московский совет». На церковной ограде вывесили большой плакат. Под надписью «Так нельзя» снимок макета предполагаемой застройки. Рядом с текстом «Так надо» церковь 17 века возвышается над низенькими купеческими особняками. В церковном дворе свечками на земле выложено «Защитим Кадаши». И вот голоса участников акции.
Тут собралась интеллигенция московская, и все, кому не безразлично, что тут будет, потому что есть реальная опасность того, что храм будет утрачен.
Но ведь его не сносят, а только рядом строят. Почему он тогда будет утрачен?
Если начнется строительство, фундамент храма, а достаточно вплотную собираются застраивать, храм и так в аварийном состоянии, то совершенно непредсказуемо, что дальше будет. Котлован достаточно большой собирается помрыть. Там и подземные гаражи, и стоянки. Ну, как это принято. Место очень лакомое, тут через километр Кремль. По всему поводу некоторые народные возмущения.
А вы живете рядом или как-то узнали про эту акцию?
У нас некоторая похожесть в суде, потому что время моего деда выселили из центра, совершенно не спросясь. Это было вот в середине 80-х. Прапрадеда священника тоже выгнали из собственного дома зимой в поле. Повторения не хотим.
Вы как узнали, что здесь сегодня эта акция проходит?
Я в МГУ учусь. У нас на факультете просто вывесили объявление, на этаже развесили. Я увидел его, собрался.
Вы раньше знали этот храм или впервые его увидели?
Знал. Я здесь ходил сам по этим местам, ну, просто там по путеводителю. Проходил по этому району и, конечно, заходил в этот храм. Очень нравится, конечно. И то, что творится, полное безобразие, не знаю. Очень хочется, чтобы все благоприятно закончилось.
Лидия Шестакова, сотрудник музея Кадашевская Слобода. Самая большая угроза, пожалуй, это снос подлинной исторической городской застройки 17 века. Снос исторических зданий происходит в охранной зоне территории памятника. То есть сносятся те исторические дома, которые столетиями были вокруг нашего храма. Наш храм называют «жемчужина Замоскворечья». Так вот сейчас эта жемчужина, уникальная, лишается своего достойного обрамления. Сохранение этих исторических домов, которые, может быть, по отдельности не являются памятником, очень важно для наших детей, чтобы они знали, откуда они родом. Снесен целый ряд зданий, которые являются ценными объектами городской среды, в том числе стерт дом диакона, который с 1990 года был в дополнительном списке памятников охранной зоны нашего храма.
Акций в защиту церкви в Кадашах было уже немало. На нынешнюю пришли несколько сотен человек. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:38 на волнах Радио Свобода, сетевые разговоры.
В «Живом журнале» неожиданно возобновилась дискуссия о сентябрьской статье Дмитрия Медведева «Россия вперед». После призвания в Кремль блогера-эко-деревенщика Максима Калашникова дискуссия о возможной модернизации страны в ЖЖ поутихли. Если под модернизацией понимается маломасштабная утопия националистического окраса, то и обсуждать здесь нечего. Новый виток дискуссии вызвала статья члена Объединенного гражданского фронта Марины Литвинович «Большинство перемен», опубликованная в газете «РУ». В этой статье Литвинович рассуждает о возможных действиях оппозиции в связи с обращением Медведева. Отметив, что никто из членов оппозиции президентского призыва к переменам не поддержал, автор спрашивает.
Получается, никто не хочет перемен? Никому не нужна модернизация? Никто не поддерживает борьбу с коррупцией и судебную реформу? Это неправда. Значительная часть медведевских тезисов всегда была повесткой дня оппозиции. Казалось бы, надо праздновать победу, но реакция в оппозиции совсем иная. Поэтому, если оппозиция сейчас не изменится, застрянет в конфронтационной риторике и маргинальщине, то единственным реформатором у нас так и останется президент Медведев. И оппозиция упустит тот поезд, который уже отходит от перрона. Основная борьба должна идти за то, чтобы сделать предложение, которое заинтересует каждого гражданина, каждую социальную группу. Каждый должен увидеть свое место в предложенном оппозиции проекте и поверить, что этого можно достичь.
Реакция коллег Литвинович по оппозиции не заставила себя ждать. Лидер Мурманского ОГФ, пользователь Е. Васильева, пишет у себя в журнале.
Сегодня с ужасом прочитала статью Марины Литвинович. Марина лучше бы исполняла свои прямые обязанности исполнительного директора и не лезла в политику от имени движения. Тем более, что ее никто не уполномачивал на это. Занималась бы лучше воспитанием своих малолетних детей. Они крайне нуждаются в материнском внимании. Позвонил Каспаров. Он в шоке от такого предательства. Я тоже. Интересно, сколько ей заплатили за предательство? Ведь они по-другому не ведут переговоры.
По своей предметности этот отклик члена ОГФ может соперничать лишь с отзывом пользователя Летеха в реале главреда портала kreml.org. Он пишет:
Литвинович не мать Терезы и не Андрюша Сахаров, и даже не Новодворская. Какова ее позиция? Почему она решила, что имеет право говорить от имени и по поручению несистемной оппозиции? Или же наоборот, почему она сочла себя вправе говорить с этой самой оппозицией?
Остается поинтересоваться сразу у представителей политического мейнстрима и политической оппозиции, где в Российской Федерации выдаются лицензии на говорение. И кто ограничил права граждан выражать свое мнение в статейной форме? Забавно, что почти одновременно с Литвинович свой отклик на призыв Медведева опубликовал другой гражданин Российской Федерации, проживающий в СИЗО 99/1 города Москвы. Михаил Ходорковский тоже настаивает на необходимости создания в России общности людей, имеющих определенные представления о будущем. Литвинович сообщает, что на пятницу назначено бюро Объединенного гражданского фронта по ее исключению из организации. Интересно, откуда будут исключать заключенного Ходорковского? Судьба Королевской почты Великобритании в центре внимания Чарли Уитакера, постоянного автора блог-портала о европейской политике «Пригоршня евро». На четверг в Великобритании запланирована национальная забастовка почтовых служащих. Если руководство компании и лидеры профсоюза работников связи не договорятся сегодня о повышении зарплаты и путях модернизации государственной почтовой службы, завтра на работу не выйдут 42 тысячи британских почтальонов. В описании этого конфликта Чарли Уитакер явно не на стороне руководства.
Несколько лет назад я побывал на экскурсии в одном из обновленных сортировочных цехов. Цех этот явно делился на две половины. Сортировка, представляющая собой один гигантский сарай и кабинеты руководства. Во время экскурсии сортировка практически пустовала. У занятых здесь людей смена начинается рано, потому что им нужно еще разнести почту по адресам. Зато сторона персонала, разделенная перегородками и уставленная модными бесформенными стульями, смотрелась по-деловому, в том смысле, что все служащие были на местах. Многие находились в переговорных комнатах, и на двери одной из них я заметил табличку «Идет ролевая игра. Просим не беспокоить».
Уитакер приходит к выводу, что, судя по недавним заявлениям руководства компании, впечатления от экскурсии его не обманули. Между работниками и руководством полностью отсутствует взаимопонимание. Уитакер сетует:
«Будет крайне неприятно, если Королевская почта развалится, потому что за ней стоит культура, которую имело бы смысл сохранить. Я предпочту получать свои интернет-покупки от почтальона, а не от облаченного в клоунские одежды сотрудника очередной службы доставки. Почтальон меня немного знает, примерно представляет, когда меня нет, давно приметил, где можно оставить посылки в мое отсутствие, чтобы избавить меня от прохождения всех кругов ада, связанных с повторной доставкой».
Сентименты Уитакера разделяет и рядовой почтальон, скрывающийся под псевдонимом Рой Мейли. Его дневниковую запись публикует в разделе блогов журнал «Лондонское книжное обозрение».
«Как и у многих других компаний, у Королевской почты есть прозвище для клиентов. Мы называем своих клиентов «Бабулька Смит». Это очень нежное прозвище. Бабулька Смит – это каждый из нас, но в особенности, конечно, одинокие старушки, для которых почта является едва ли не единственной связью с миром. Когда такая старушка дарит мне на Рождество 5 фунтов и открытку, где благодарит за то, что я ежедневно думаю о ней, она нисколько не преувеличивает. Вполне возможно, что я действительно единственный в мире человек, который думает о ней каждый день, хотя бы пока я читаю ее имя на конверте. Между Королевской почтой как прибыльной компанией и Королевской почтой как общественной службой нарастает глубокий конфликт.
Это были сетевые разговоры, рубрика, которая для программы «Время свободы» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московская городская дума 5-го созыва на первом заседании избрала своим председателем представителя партии «Единая Россия» Владимира Платонова. Платонов был единственной кандидатурой, предложенной на этот пост. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год. Мэрия Москвы отказала оппозиции и правозащитникам в проведении 31 октября митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал создания комиссии при президенте России по расследованию нарушений во время
время выборов. Данные о заразившихся вирусом гриппа H1N1 в России занижены в 10 раз, заявил директор Института гриппа Российской академии медицинских наук Олег Киселев. В Вене продолжаются переговоры между мировыми державами и Ираном по ядерной программе Тегерана. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая после межэтнических беспорядков исчезли десятки уйгуров. Об этом сообщает международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бюджет 2010 – это схватка профессионалов с популистами.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов считает, что движение Белоруссии в Европу не остановить.
Право автора.
Зачем журналист Ирина Драгунская пишет Штирлица через «Е»?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Общий объем экономики России в сентябре увеличился к уровню августа на 0,5%, заявило накануне Министерство экономического развития. По его оценкам, рост ВВП России, хотя и на доли процента, отмечается уже четвертый месяц подряд. Эксперты объясняют это прежде всего расширением экспорта. Внутренний спрос по-прежнему остается слабым, что делает любой рост экономики неустойчивым. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономические панорамы», который сегодня подготовил наш обозреватель Сергей Синицкий.
Судя по данным Министерства экономического развития, общий объем экономики России в июне увеличился к уровню предыдущего месяца на 0,3%, в июле на 0,4%, в августе на 0,1% и в сентябре на 0,5%. В какой мере, на ваш взгляд, этот рост мог быть обусловлен фактором исчерпания компаниями и предприятиями, накопленных ими на фоне кризиса запасов? Из Москвы главный экономист исследовательского центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Вряд ли оживление экономики в июне, июле и сентябре связано с исчерпанием фактора запасов, просто потому что, по данным на 1 июля, запасы превышали норму, то есть предкризисный уровень, примерно на 24%, а кварталом ранее они превышали эту норму на 36%. Отсюда следует, что примерная скорость сокращения запасов такова, что они достигнут нормы или предкризисного уровня не ранее 4-го квартала этого года или 1-го квартала следующего года. Но у меня такое ощущение, что все-таки восстановление экономики летом и в начале осени связано с оживлением прежде всего экспорта, не цен, конечно, которые значительно ниже, чем в прошлом году на экспортные товары российские, прежде всего на нефть, а восстановление физических объемов экспорта. И это, конечно, делает это восстановление недостаточно устойчивым, потому что мы знаем, что много еще проблем у мировой экономики.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Если мы говорим о ВВП, официально статистика с разбивкой по компонентам, она публикуется раз в квартал с большим довольно лагом, примерно в 3 месяца. Это квартальная статистика. Там как раз Госкомстат дает разбивку ВВП по конечному использованию, где показывает, насколько надежно, это уже другой вопрос, что произошло с запасами. Когда же Минэкономразвитие дает свои оценки экономического роста, они не дают никакой статистики по наполнению ВВП, из чего сложилась та или иная динамика. Поэтому очень сложно количественно интерпретировать вот то, что сказал Минэкономразвитие, но, исходя из собственных представлений, моя интерпретация – это то, что оживление в большей степени вызвано внешним спросом. Это видно, скажем, по динамике промышленности, которая устойчиво демонстрирует рост практически с января месяца, причем в основном в тех отраслях, которые работают на экспорт. Но если мы посмотрим на потребление, оно растет гораздо более медленными темпами, то есть и инвестиционная активность, и внутренний потребительский спрос существенно отстают от динамики промышленности.
Какие факторы, на ваш взгляд, следует считать главными для возобновления роста именно внутреннего спроса? И как оценить его долю в общем объеме экономики России сегодня? Валерий Миронов, исследовательский центр развития Высшей школы экономики.
Огромную роль во внутреннем спросе играют доходы населения. Это примерно 50% ВВП. Для сравнения можно сказать, что инвестиции – это 20-23% ВВП. Инвестиции в основной капитал. Поэтому динамика внутреннего спроса прежде всего определяется доходами населения, уровнем зарплат. Пока российские предприятия не очень сильно уменьшили фонд оплаты труда относительно падения выручки. Выручка где-то упала у них на 15%, а фонд оплаты труда за январь-сентябрь сократился процентов на 7%. Чтобы рост зарплаты ускорился, и чтобы, может быть, не происходило дальнейшего сокращения численности занятых, необходимо резкое улучшение объемов выпуска. И это можно связывать со скоком производства вверх, который будет связан с исчерпанием фактора запасов и с тем, что значительно увеличится просто чисто в силу технических причин объема выпуска. Отскок производства вверх, он может и стимулировать инвестиционную активность, потому что, несмотря на падение загрузки мощностей, мощности нужно совершенствовать, потому что они очень низкого качества, они сильно изношены в российской промышленности, и стандартная вот предпосылка о том, что в ходе кризиса инвестиции падают, потому что падает загрузка мощностей, в России, в общем-то, не совсем срабатывает.
Некоторые эксперты предполагают, что если рост внутреннего спроса в России в ближайшие месяцы и возобновится, то направлен он будет в основном на импортные товары или услуги, а не от отечественных компаний. В какой мере вы разделяете такие прогнозы? Евгений Гавриленков, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Я думаю, что, безусловно, восстановление внутреннего спроса повлечет за собой и рост импорта, но точно так же и рост внутреннего производства. Достаточно вспомнить, что правительство приняло решение об увеличении пенсии на 37%. Это довольно существенное стимулирование внутреннего спроса, причем не со стороны обеспеченных слоев населения, а уже со стороны одной из самых низкодоходных групп нашего общества. И здесь, скорее всего, спрос будет предъявлен в большей степени на отечественную продукцию, чем на импортную. Но импорт тоже имеет шансы расти, скорее всего, за счет более высокодоходных групп населения, особенно на фоне того, что в последнее время рубль начал активно укрепляться. Поэтому думаю, что будем иметь сочетание двух факторов и увеличение импорта, ну и, соответственно, рост внутреннего производства.
Судя по данным Министерства экономического развития, в третьем квартале этого года в целом общий объем экономики России увеличился к уровню второго квартала года на 0,6%.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Сининский. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. По данным последних социологических исследований, современные поляки чувствуют себя счастливыми, как никогда ранее, несмотря на кризис, безработицу и иные социальные проблемы. О том, в чем же заключается счастье жителей Польши, по их собственному мнению, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Утренняя Варшава, около 8. Погоду хорошей никак не назовешь. Польская золотая осень в этом году быстро отступила, сдав позиции зиме. Синоптики уверяют, что теплые деньки, бабье лето еще будет в конце октября. Но разве это может быть причиной для того, чтобы чувствовать себя счастливым? Возможно и так, но скорее не утром. Через несколько минут начинается рабочий день, понедельник. Однако, если взглянуть на жизнь шире, не только с перспективы раннего утра рабочего дня, то поляки в основной своей массе чувствуют себя счастливыми. Сотрудники Главного управления статистики Польши опросили 26 тысяч поляков, и оказалось, что 76% из них чувствуют себя счастливыми. В 1993 году таковыми считали себя 58%.
Взрослый есть несамовитый 2009.
Но разница в 2009 году по сравнению с предыдущими данными очень большая. Посмотрите, если брать 1993 год, то нынче счастливыми себя называют почти на 20% поляков больше. Это большой рост, ведь 16 лет – это не такой уже и большой отрезок времени. Это, конечно же, связано с непрерывным ростом благосостояния, что также важно. Поляки ездят на лучших автомобилях, наши жилищные условия улучшились.
Лепше мешкания.
Говорит экономист Мирослав Дарчик. Экономическая, материальная сторона вопроса, конечно же, имеет значение. Оказалось, что в сравнении с 2007 годом доходы польских семей увеличились почти на 15%, а если сравнивать с 2000 годом, то аж на 40%. Из статистики следует, что интернетом пользуются более половины поляков, причем подавляющее большинство имеют стационарный телефон, телевизор и автоматическую стиральную машину. Больше всего за последние два года поляки купили ноутбуков, современных телевизоров и систем для приема спутникового телевидения, проигрывателей DVD и микроволновых печей.
Кризис до нас еще не дотар.
Кризис еще не добрался до нас. То есть он добрался, но мы этого еще не ощутили. В США, например, люди отказывают себя в том, чтобы пойти с семьей в ресторан. Есть все же ощущение страха, мысль о том, что нужно экономить. Мы еще так этого не чувствуем. Значит, кризиса нет в головах поляков, а это очень важно для экономики и для самочувствия.
Структуры даем себе, значит.
Считается социолог пишет Марик Диканский. Однако, по его мнению, дело вовсе не только в росте материального благосостояния. Я думаю, что речь идет прежде всего о том, что для поляков как раз материальная сторона не самая важная. Мы хорошо знаем, что богатый человек – это не всегда счастливый человек. Если бы дело было только в финансах, то 3/4 поляков не называли бы себя счастливыми. Мне кажется, что мы черпаем удовлетворение жизнью в огромной степени из нематериальных вещей – семьи, детей, общения с друзьями, соседями. Это прежде всего имеет в виду человек, когда говорит, что доволен жизнью.
Это очень называл Гуни задоволением жизнью.
С другой стороны, каждая четвертая польская семья утверждает, что зарабатываемых денег не хватает на то, чтобы покрыть текущие расходы. В стране почти 10% безработица, есть бездомные. Один из них, 40-летний Януш, говорит, что совершенно несчастлив, хотя если бы сумел найти хорошую работу и дом, то наверняка таковым бы себя почувствовал. Я попал в зависимость от азартных игр, проиграл все, что имел, потерял дом, семью. Никто уже не одалживал мне денег, выгнали с работы, мне перестали доверять. В результате пьянка, компания таких же, как я. По вокзалам ночевал, в скверах даже. А вот теперь похолодало, так что по ночлежкам хожу, чтобы хоть в тепле переспать. И понимаю, что потерял. Данные исследования свидетельствуют также о том, что в Польше наблюдается процесс увеличения пропасти между наиболее богатыми и наиболее бедными слоями населения. Интересно, что рост благосостояния поляков влияет на их отношение к Польской Народной Республике. Еще в 2000 году аж 60% респондентов считали, что в ПНР жилось легче и проще, а нынче такого мнения придерживаются на 20% меньше поляков. Одновременно поляки стали меньше верить финансовым институтам, банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам. И это уже наверняка свидетельство финансового кризиса. Интересно, что поляки со своими 76% вовсе не самый счастливый народ Европы. На первом месте Дания, говорит экономист Кшиштоф Гуда. Мы в этом списке наиболее счастливых народов Европы. Мы находимся во второй половине списка. На первом месте датчане. Это более или менее соответствует тому уровню, на котором мы находимся в Европе по уровню жизненных стандартов. Как бы ни банальной была истина о том, что все познается в сравнении, те, кто вечно недоволен, пусть послушают предостережение еще одного бездомного. Я оторвался от семьи, потому что слишком много пил. Заболел потом от этого сильно и уже никому не был нужен. Теперь работаю, раздаю рекламные листовки на улице за несколько десятков злотых в день. Еле хватает на то, чтобы выжить. Был банковским работником, а теперь вот стою здесь. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – первое заседание в новом составе Московской городской думы. Подробный рассказ об этом сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть все основания для того, чтобы Путина отправить в отставку. Достаточно много можно предъявить.
Подписано 5 межгосударственных соглашений и 2 протокола.
Мы проводим внутри НАТО консультации.
Лидер профсоюзов обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
Кто хочет работать, те работают.
Чушь, полная чушь, бред.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода», новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.